собственноручные записки императрицы Екатерины II. Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет от чахотки в маленьком городке Кили в Галштинии, с горе, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Галштинский, племянник Карла XII, короля шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный. Смотри дневник Бергхольца в магазине Бюшинга. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около 11 лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа Фридриха, епископа Любекского, герцога Галштинского, впоследствии короля шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елизаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обергофмаршал его двора Брюммер, швед родом. Ему подчинены были оберкамергер Бергхольц, автор вышеприведенного дневника, и 4 камергера. Из них двое — Адлерфельд, автор истории Карла XII, и вахтмейстер — были шведы, а двое других — Вольф и Мардельфельд — галштинцы. Этого принца воспитывали ввиду шведского престола при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших ненавистью. Из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяла в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюмера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюмера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С 10-летнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один Крамер, ливонец, другой Румберт, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюмер, а следовательно и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюмера, были преданы принцу, опекуну и правителю. Все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елизавета послала в Галштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно в сопровождении обергофмаршала Брюмера, оберкамергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обергофмаршала Брюмера, а именно великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительное доказательство, будто Брюмер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое. Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было 11 лет, в Эйтине у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла Фридриха, его отца, принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать, сестра того же принца, приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда 10 лет. Тут же были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Галштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюмера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения. Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером. Как только прибыл в Россию Галштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, которое прибыло, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елизавета, уже объявившая свое намерение, как выше сказано, в предварительных статьях «Мира в Або», ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей «Мира в Або», которые назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Галштинии. Этот принц имел брата, с которым императрица Елизавета была помолвлена после смерти Петра I. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения. Императрица Елизавета сохранила о нем очень трогательные воспоминания и давала тому доказательства всей семье этого принца. Итак, Петр III был объявлен наследником Елизаветы и русским великим князем вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви. В наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания. Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта. Часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили. Наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица и его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюмера, Бергхольца и своих галштинских приближенных вплоть до своей женитьбы. К ней прибавили для формы нескольких учителей. Одного, Исаака Веселовского, для русского языка, он изредка приходил к нему вначале, а потом и вовсе не стал ходить. Другого, профессора Штеллина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланле, балетмейстер, учивший его танцам. В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг. Он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество. Вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло 16 лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве. В этом именно году Екатерина II прибыла со своей матерью 9 февраля в Москву. Русский двор был тогда разделен на два больших лагеря или партии. Во главе первой, начинавший подниматься после своего упадка, был вице-канцлер граф Бестужев-Рюмин. Его несравненно больше страшились, чем любили. Это был чрезвычайный пройдоха, подозрительный, твердый и неустрашимый, по своим убеждениям довольно-таки властный, враг непримиримый, но друг своих друзей, которых оставлял лишь тогда, когда они повертывались к нему спиной, впрочем, неуживчивый и часто мелочный. Он стоял во главе коллегии иностранных дел. В борьбе с приближенными императрицей он перед поездкой в Москву потерпел урон, но начинал оправляться. Он держался Венского двора, Саксонского и Англии. Приезд Екатерины II и ее матери не доставлял ему удовольствия. Это было тайное дело враждебной ему партии. Враги графа Бестужева были в большом числе, но он их всех заставлял дрожать. Он имел над ними преимущество своего положения и характера, которое давало ему значительный перевес над политиканами передней. Враждебная Бестужева партия держалась Франции, Швеции, пользовавшейся покровительством ее, и короля прусского. Маркиз де ла Шетарди был ее душою, а двор, прибывший из Галштинии, — матадорами. Они привлекли графа Листока, одного из главных деятелей переворота, который возвел покойную императрицу Елизавету на русский престол. Этот последний пользовался большим ее доверием. Он был ее хирургом с кончиной Екатерины I, при которой находился и оказывал матери и дочери существенные услуги. У него не было недостатка ни в уме, ни в уловках, ни в пронырстве, но он был зол и сердцем чёрен и гадок. Все эти иностранцы поддерживали друг друга и выдвигали вперед графа Михаила Воронцова, который тоже принимал участие в перевороте и сопровождал Елизавету в ту ночь, когда она вступила на престол. Она заставила его жениться на племяннице императрицы Екатерины I, графине Анне Карловне Скавронской, которая была воспитана с императрицей Елизаветой и была к ней очень привязана. К этой партии примкнул еще граф Александр Румянцев, отец фельдмаршала, подписавшего в Або мир со шведами, о котором не очень-то совещались с Бестужевым. Они рассчитывали еще на генерал-прокурора князя Трубецкого, на всю семью Трубецких и, следовательно, на принца Гессен-Гомбургского, женатого на принцессе этого дома. Этот принц Гессен-Гомбургский, пользовавшийся тогда большим уважением, сам по себе был ничто, и значение его зависело от многочисленной родни его жены, кои отец и мать были еще живы. Это последнее имело очень большой вес. Остальных приближенных императрицы составляли тогда семья Шуваловых, которые колебались на каждом шагу, обер-егермейстер Разумовский, который в то время был признанным фаворитом, и один епископ. Граф Бестужев умел извлекать из них пользу, но его главной опорой был барон Черкасов, секретарь кабинета императрицы, служивший раньше в кабинете Петра I. Это был человек грубый и упрямый, требовавший порядка и справедливости и соблюдения во всяком деле правил. Остальные придворные становились то на ту, то на другую сторону, смотря по своим интересам и повседневным видам. Великий князь, казалось, был рад приезду моей матери и моему. Мне шел 15-й год. В течение первых 10 дней он был очень занят мною. Тут же и в течение этого короткого промежутка времени я увидела и поняла, что он не очень ценит народ, над которым ему суждено было царствовать, что он держался лютеранства, не любил своих приближенных и был очень ребячлив. Я молчала и слушала, чем снискала его доверие. Помню, он мне сказал, между прочим, что ему больше всего нравится во мне то, что я его троюродная сестра, и что в качестве родственника он может говорить со мной по душе. После чего сказал, что влюблен в одну из фрейлин императрицы, которая была удалена тогда от двора ввиду несчастья ее матери, некой Лопухиной, сосланной в Сибирь. Что ему хотелось бы на ней жениться, но что он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает. Я слушала краснея эти родственные разговоры, благодаря его за скорое доверие, но в глубине души я взирала с изумлением на его неразумие и недостаток суждения о многих вещах. На 10-й день после моего приезда в Москву, как-то в субботу, императрица уехала в Троицкий монастырь. Великий князь остался с нами в Москве. Мне дали уже троих учителей. Одного, Симеона Теодорского, чтобы наставлять меня в православной вере, другого, Василия Ададурова, для русского языка и Ланде, балетмейстера для танцев. Чтобы сделать более быстрые успехи в русском языке, я вставала ночью с постели и, пока все спали, заучивала наизусть тетради, которые оставлял мне Ададуров. Так как комната моя была теплая и я вовсе не освоилась с климатом, то я не обувалась. Как вставала с постели, так и училась. На 13-й день я схватила плеврит, от которого чуть не умерла. Он открылся ознобом, который я почувствовала во вторник после отъезда императрицы в Троицкий монастырь. В ту минуту, как я оделась, чтобы идти обедать с матерью к великому князю, я с трудом получила от матери позволение пойти лечь в постель. Когда она вернулась с обеда, Она нашла меня почти без сознания, в сильном жару и с невыносимой болью в боку. Она вообразила, что у меня будет оспа, послала за докторами и хотела, чтобы они лечили меня сообразно с этим. Они утверждали, что мне надо пустить кровь. Мать ни за что не хотела на это согласиться. Она говорила, что доктора дали умереть ее брату в России от оспы, пуская ему кровь, и что она не хотела, чтобы со мной случилось то же самое. Доктора и приближенные великого князя, у которого еще не было оспы, послали в точности доложить императрице о положении дела, и я оставалась в постели между матерью и докторами, которые спорили между собою. Я была без памяти, в сильном жару и с болью в боку, которая заставляла меня ужасно страдать и издавать стоны, за которые мать меня бронила, желая, чтобы я терпеливо сносила боль. Наконец, в субботу вечером в 7 часов, то есть на 5-й день моей болезни, императрица вернулась из Троицкого монастыря и прямо по выходе из кареты вошла в мою комнату и нашла меня без сознания. За ней следовали граф Листок и хирург. Выслушав мнение докторов, она села сама у изголовья моей постели и велела пустить мне кровь. В ту минуту, как кровь хлынула, я пришла в себя и, открыв глаза, увидела себя на руках у императрицы, которая меня приподнимала. Я оставалась между жизнью и смертью в течение 27 дней, в продолжение которых мне пускали кровь 16 раз и иногда по 4 раза в день. Мать почти не пускали больше в мою комнату. Она по-прежнему была против этих частых кровопусканий и громко говорила, что меня уморят. Однако она начинала убеждаться, что у меня не будет оспы. Императрица приставила ко мне графиню Румянцеву и несколько других женщин, и ясно было, что суждению матери не доверяли. Наконец, нарыв, который был у меня в правом боку, лопнул благодаря стараниям доктора-португальца Санхеца. Я его выплюнула с рвотой, и с этой минутой я пришла в себя. Я тотчас же заметила, что поведение матери во время моей болезни повредило ей во мнении всех. Когда она увидела, что мне очень плохо, она захотела, чтобы ко мне пригласили лютеранского священника. Говорят, меня привели в чувство или воспользовались минутой, когда я пришла в себя, чтобы мне предложить это, и что я ответила: «Зачем же? Пошлите лучше за Симеоном Теодорским, я охотно с ним поговорю». Его привели ко мне, и он при всех так поговорил со мной, что все были довольны. Это очень подняло меня во мнении императрицы и всего двора. Другое очень ничтожное обстоятельство еще повредило матери. Около Пасхи, однажды утром, матери вздумалось прислать сказать мне с горничной, чтобы я уступила голубую с серебром материю, которую брат отца подарил мне перед моим отъездом в Россию, потому что она мне очень понравилась. Я велела ей сказать, что она вольна ее взять, но что, право, я ее очень люблю, потому что дядя мне ее подарил, видя, что она мне нравится. Окружавшие меня, видя, что я отдаю матери, скрипя сердце, и ввиду того, что я так долго лежу в постели, находясь между жизнью и смертью, и что мне стало лучше всего 2 дня, стали между собою говорить, что весьма неразумно со стороны матери причинять умирающему ребенку малейшее неудовольствие, и что вместо желания отобрать эту материю она лучше бы сделала, не упоминая ни вовсе. Пошли рассказать это императрице, которая немедленно прислала несколько кусков богатых, роскошных материй и, между прочим, 1 голубую с серебром. Это повредило матери в глазах императрицы. Ее обвинили в том, что у нее вовсе нет нежности ко мне, ни бережности. Я привыкла во время болезни лежать с закрытыми глазами. Думали, что я сплю, и тогда графиня Румянцева и находившиеся при мне женщины говорили между собой о том, что у них было на душе, и таким образом я узнавала массу вещей. Когда мне стало лучше, великий князь стал приходить проводить вечера в комнате матери, которая была также и моею. Он и все, казалось, следили с живейшим участием за моим состоянием. Императрица часто проливала об этом слезы. Наконец, 21 апреля 1744 года, в день моего рождения, когда мне пошел 15-й год, я была в состоянии появиться в обществе в первый раз после этой ужасной болезни. Я думаю, что не слишком-то довольны были моим видом. Я похудела, как скелет, выросла, но лицо и черты мои удлинились. Волосы у меня падали, и я была бледна смертельно. Я сама находила, что страшная, как пугало, и не могла узнать себя. Императрица прислала мне в этот день банку румян и приказала нарумяниться. С наступлением весны и хорошей погоды великий князь перестал ежедневно посещать нас. Он предпочитал гулять и стрелять в окрестностях Москвы. Иногда, однако, он приходил к нам обедать или ужинать, и тогда снова продолжались его ребяческие откровенности со мною, между тем, как его приближенные беседовали с матерью, у которой бывало много народу, и шли всевозможные пересуды, которые не нравились тем, кто в них не участвовал, и, между прочим, графу Бестужеву, коего враги все собирались у нас. В числе их был маркиз де ля Шетарди, который еще не воспользовался ни одним полномочием французского двора, но имел свои верительные посольские грамоты в кармане. В мае месяце императрица снова уехала в Троицкий монастырь, куда мы с великим князем и матерью за ней последовали. Императрица стала с некоторых пор очень холодно обращаться с матерью. В Троицком монастыре выяснилась причина этого. Как-то после обеда, когда великий князь был у нас в комнате, императрица вошла внезапно и велела матери идти за ней в другую комнату. Граф Листок тоже вошел туда. Мы с великим князем сели на окно, выжидая. Разговор этот продолжался очень долго, и мы видели, как вышел Листок. Проходя, он подошел к великому князю и ко мне, а мы смеялись, и сказал нам: «Этому шумному веселью сейчас конец». Потом, повернувшись ко мне, он сказал: «Вам остается только укладываться. Вы тотчас отправитесь, чтобы вернуться к себе домой». Великий князь хотел узнать, как это. Он ответил: «Об этом после узнаете». И ушел исполнять поручение, которое было на него возложено и которого я не знаю. Великому князю и мне он предоставил размыслить над тем, что он нам только что сказал. Первый рассуждал вслух, я про себя. Он сказал: «Но если ваша мать виновата, то вы невиновны». А я ему ответила: «Долг мой — следовать за матерью и делать то, что она прикажет». Я увидела ясно, что он покинул бы меня без сожаления. Что меня касается, то ввиду его настроения он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Наконец дверь спальной отворилась, и императрица вышла оттуда с лицом очень красным и с видом разгневанным, а мать шла за нею с красными глазами и в слезах. Так как мы спешили спуститься с окна, на которое влезли, и которое было довольно высоко, то у императрицы это вызвало улыбку, и она поцеловала нас обоих и ушла. Когда она вышла, мы узнали приблизительно, в чем было дело. Маркиз де ля Шетарди, который прежде, или вернее сказать, в первое свое путешествие или миссию в Россию пользовался большой милостью и доверием императрицы, в этот второй приезд или миссию очень обманулся во всех своих надеждах. Разговоры его были скромнее, чем письма. Эти последние были полны самой едкой желчи. Их вскрыли и разобрали шифр. В них нашли подробности его бесед с матерью и многими другими лицами о современных делах, разговоры насчет императрицы заключали выражения малоосторожные. Граф Бестужев не преминул вручить их императрице, и так как маркиз де ля Шетарди не объявил еще ни одного из своих полномочий, то был дан приказ выслать его из империи. У него отняли орден святого Андрея и портрет императрицы, но оставили все другие подарки из бриллиантов, какие он имел от этой государыни. Не знаю, удалось ли матери оправдаться в глазах императрицы, но как бы то ни было, мы не уехали. С матерью, однако, продолжали обращаться очень сдержанно и холодно. Не знаю, что говорилось между нею и де ля Шетарди, но знаю, что однажды он обратился ко мне и поздравил, что я причесана en moise. Я ему сказала, что в угоду императрицы буду причесываться на все фасоны, какие могут ей понравиться. Когда он услышал мой ответ, он сделал пируэт налево, ушел в другую сторону и больше ко мне не обращался. Вернувшись с великим князем в Москву, мы с матерью стали жить более замкнуто. У нас бывало меньше народу, и меня готовили к исповеданию веры. 28 июня было назначено для этой церемонии, и следующий день, Петров день, для моего обручения с великим князем. Помню, что гофмаршал Брюмер обращался ко мне в это время несколько раз, жалуясь на своего воспитанника, и хотел воспользоваться мною, чтобы исправить и образумить своего великого князя. но я сказала ему, что это для меня невозможно, и что я этим только стану ему столь же ненавистна, как уже были ненавистны все его приближенные. В это время мать очень сблизилась с принцем и принцессой Гессенскими, и еще больше с братом последней, камергером Бетским. Эта связь не нравилась графине Румянцевой, гофмаршалу Брюмеру и всем остальным. В то время как мать была с ними в своей комнате, мы с великим князем возились в передней, и она была в полном нашем распоряжении. У нас обоих не было недостатка в ребяческой живости. В июле месяце императрица праздновала в Москве мир со Швецией, и по случаю этого праздника она составила мне двор как обручённой русской великой княжне, и тотчас после этого праздника императрица отправила нас в Киев. Она сама отправилась через несколько дней после нас. Мы ехали понемногу за день, мать, я, графиня Румянцева и одна из фрейлин матери в одной карете. Великий князь, Брюмер, Бергхольц и Дукер в другой. Как-то днем великий князь, скучавший со своими педагогами, захотел ехать с матерью и со мной. С тех пор, как он это сделал, он не захотел больше выходить из нашей кареты. Тогда мать, которой скучно было ехать с ним и со мной целые дни, придумала увеличить компанию. Она сообщила свои мысли молодым людям из нашей свиты, между которыми находились князь Голицын, впоследствии фельдмаршал, и граф Захар Чернышов. Взяли одну из повозок с нашими постелями, приладили отовсюду кругом скамейки, и на следующий же день мать, великий князь и я, князь Голицын, граф Чернышов и еще одна или две помоложе из свиты поместились в ней, и таким образом мы совершили остальную часть поездки, очень весело, насколько это касалось нашей повозки. Но все, что не имело входа туда, восстало против такой затеи, которая особенно не нравилась обергофмаршалу Брюмеру, оберкамергеру Бергхольцу, графине Румянцевой, фрейлине матери, и также всей остальной свите, ибо они никогда туда не допускались, и между тем, как мы смеялись дорогой, они бронились и скучали. При таком положении вещей мы прибыли через 3 недели в Козелец, где еще 3 недели ждали императрицу, коей поездка замедлилась дорогой вследствие некоторых приключений. Мы узнали в Козельце, что с дороги было сослано несколько лиц из свиты императрицы и что она была в очень дурном расположении духа. Наконец, в половине августа она прибыла в Козелец. Мы еще оставались с ней там до конца августа. Тут вели с утра до вечера крупную игру «Фараон» в большой зале посередине дома. В остальных помещениях всем приходилось очень тесно. Мы с матерью спали в одной общей комнате, графиня Румянцева и фрейлина матери в передней и так далее.